Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага, в студии Елена Подлатья с выпуском новостей. Чешские политики поздравляют Жака Ширака с победой на выборах. Город Плзень принимает у себя американских ветеранов Второй мировой войны. В Восточной Моравии произошла экологическая авария, погибло много видов ценных рыб. А теперь подробнее. Президент Чехии Вацлав Гавел поздравил Жака Ширака с победой на выборах. Поддержка, оказанная вам, доказывает, что Франция под вашим руководством идет по правильному пути, написал чешский президент в телеграмме еще в воскресенье вечером. Премьер-министр Чехии Милош Земан считает победу Жака Ширака на президентских выборах голосованием протеста. Как сказал Земан, выборы во Франции могут стать уроком для чешских социал-демократов. По его мнению, достаточно, чтобы существовала только одна партия левого крыла, которая могла бы соперничать с демократической партией правого крыла. И тогда экстремисты ни слева, ни справа не имели бы шансов, заключил чешский премьер. Город Плзень готовится к празднованию годовщины окончания Второй мировой войны. Здесь пройдет международная конференция «Плзеньские разговоры» и мемориальный акт у памятника «Спасибо, Америка». Гостем конференции будет и посол США в Чешской Республике Крэг Стейплтон. Во время плзеньских разговоров будут обсуждены вопросы, как защитить общество от терроризма. В воскресенье в Плзень уже приехала колонна исторических военных автомобилей. Экологическая авария на речке Брумловка в Восточной Моравии стала причиной гибели ценных видов рыбы. В воду попали ядовитые моющие средства. Ущерб был оценен в 50 тысяч крон. Более 220 килограммов отравленной рыбы было собрано с поверхности. Большая часть, однако, осталась на дне. Выпустить молодняк на загрязненном участке реки пока нельзя. Полиция обвиняет в случившемся частного предпринимателя, на предприятии которого произошла утечка моющих средств в реку. Замечательный шанс получить подробную информацию о здоровом образе жизни и о том, как правильно питаться, могут сегодня пражане. На площади республики диетсестры советуют, как правильно составить меню, а заодно измеряют уровень холестерина в крови. В ближайшие дни передвижная консультация должна посетить и другие города Чехии. И в заключение о погоде. В Чехии ожидается облачная, пасмурная погода, дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем до 20 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Подлатья.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем первый выпуск радиогазеты «Новой рабочей недели». Приближаются парламентские выборы. Что ждет Чехию? Возможно повторение французского шока? 5 мая граждане Чехии отметили день майского восстания чешского народа, которое стало кульминацией целого ряда стихийных восстаний, происшедших в апреле и мае 1945 года на территории протектората Чехии и Моравии. Днем раньше, 4 мая, в Праге произошел хэппининг на поддержку легализации марихуаны и легких наркотиков. В рубрике «Исторические прогулки» мы расскажем о Карле IV. В эфире Радио Прага. Оставайтесь с нами. Во Франции закончились президентские выборы, которые войдут в историю шокирующим успехом крайне правого политика Жан-Мари Ле Пена в первом туре выборов. Хотя Ле Пен в итоге выбора и проиграл, его успех будут еще долго обсуждать во всей Европе. И в Чехии много людей задумалось, можно ли накануне выборов взять из французского шока урок. Возможен повтор французского сюрприза и в Чехии? Подробнее Либор Кукол.
В настоящее время в Чехии успех экстремистских партий крайне невероятен. Но это заслуга не глубоких демократических убеждений чешских избирателей. Людям, которые бы, может быть, и хотели проголосовать за правых и непримиримых, некого выбирать. Есть в Чехии один политик по имени Мирослав Сладек, который смахивает на липиновскую манеру, но его деятельность после провала на прошлых парламентских выборах превратилась в настолько жалкое зрелище, что он растерял почти всех своих поклонников, и рейтинг его партии приближается к нулю. Вторая причина, почему наступление крайне правых в Чехии не ожидается, это пока маленький спрос на их предложения. Основным пунктом программ всех этих партий является лозунг «Наша Родина только для своих». Конкретно это звучит «Франция для французов», «Россия для русских» и, соответственно, «Чехия для чехов». К радости, но может скорее к сожалению правых, иностранцев в Чехии живут пока не так много, чтобы можно было сделать политическую карьеру с программой их выдворения. Эта ситуация, наверное, через несколько лет изменится, что сулит экстремистам надежду. Не секрет, что жертвами ненавистных кампаний фашистов и экстремистов, скорее всего, станут именно живущие в Чехии выходцы из стран бывшего Советского Союза. И последнее замечание. Политологи уже давно открыли закономерность, что если к выборам явится мало избирателей, то от этого выигрывают экстремистские партии. И этот вопрос в Чехии очень актуальный. Ожидается, что через месяц придет голосовать немного людей. И остается под вопросом, как это повлияет на результаты выборов.
В воскресенье у здания Чешского радио состоялось возложение венков к мемориальной доске жертвам Пражского восстания 1945 года. Слово Алле Ветровцевой.
В воскресенье в полдень Прага почтила память борцов за свободу звуком сирены, а полчаса спустя у здания Чешского радио состоялось торжественное возложение венков и встреча пражан с членами Союза борцов за свободу. Председатель Чешского союза борцов за свободу Ангела Дворжакова напомнила, что происходило в здании радио в день 5 мая. Тогда вещание велось с 6 часов утра только на чешском языке.
Группа сотрудников радио стирала со стен ориентировочные надписи на немецком языке. Как оказалось, это было очень важным, так как прибывшее подкрепление немцев не ориентировалось в здании радио. Солдаты бродили по коридорам и не знали, что находится рядом со студией, откуда велось вещание. Благодаря этому сотрудники радио в то время, когда разгорелся бой за освобождение радио, вещали: «Мы призываем чешскую полицию, чешскую жандармерию и армию, придите на помощь чешскому радио».
Пражское майское восстание в 1945 году было заключительным в ряду подобных восстаний на территории Чехии и Моравии. Центром восстания 5 мая стала Прага. И в боях за освобождение здания Чешского радио сражалось около 30 тысяч человек. Любор Шушлик был в числе тех, кто откликнулся на призыв сражающегося радио.
Я был членом нелегального скаутского отряда, и как только я услышал призыв радио, конечно же, я надел скаутскую форму, и немедленно, я жил неподалеку, побежал к зданию радио. Но у меня не было оружия, и те, кто там сражался, сказали мне, чтобы я нашел себе какое-нибудь оружие и не путался у них под ногами. Так что моим оружием вскоре стал бильярдный кий, а через пару минут я держал в руках немецкий пистолет. Потом я присоединился к жандармам, которые видели, что штурмом радио не взять, и мы по прилегающей Итальской улице шли по крышам. В стене здания пробили дыру. Мы занимали этаж за этажом, а потом достаточно было пару раз выкрикнуть «Hände hoch!», и руки поднимались вверх.
На торжественной встрече выступил также премьер-министр Чехии Милош Земан, который, отдавая долг погибшим при освобождении родины гражданам, напомнил о недавнем решении чешского парламента о том, что результаты Второй мировой войны пересмотру не подлежат. Речь шла о так называемых Бенешевых декретах, пересмотра которых требуют сегодня в Австрии и Венгрии. Тогда эти государственные акты привели к тому, что около 3 миллионов немцев было изгнано с территории Чехословакии.
Заключение я бы хотел призвать, чтобы мы не поддавались ненависти и не проповедовали враждебность по отношению к нашим соседям, но чтобы мы сохранили преемственность нашей истории, которая является преемственностью смелости. Когда я в последний раз выступал здесь, перед зданием радио, около 2 лет назад, я напоминал вам слова американского философа Сантьяни. «Тот, кто забыл о своем прошлом, осужден на то, чтобы его пережить снова». Сегодня я хочу вам сказать, давайте не будем себя вести как слуги, чтобы не стать слугами снова.
В субботу в Праге состоялась самая большая в истории Чехии демонстрация за легализацию марихуаны. Около 2000 преимущественно молодых участников пытались отрицать якобы мифы о негативном влиянии марихуаны и превозносили ее достоинства. Некоторые из них защищают марихуану как возможное лечебное средство. Тему продолжает Ларета Вашкова.
Хэппенинг являлся составной частью международной кампании «The Million Marijuana March». Подобные мероприятия прошли в 170 городах по всему земному шару. Выступающие критиковали недавно одобренную поправку к закону о распространении токсикомании, которая позволяет приговорить к 5-летнему тюремному заключению каждого, кто пропагандирует наркотические вещества в средствах массовой информации или в интернете. Марафон музыкальных и ораторских выступлений, сопровождавших пражский хэппенинг, продолжался 9 часов. Демонстрация осуществилась, несмотря на протесты членов пражской мэрии, считающий, что подобная акция опровергает концепцию программы по борьбе с наркотиками, осуществляемую городом. На вопросы, связанные с тематикой легких наркотиков, мы попросили ответить Ивана Доуду, ведущего психолога организации Drop-In. Действительно ли необходима легализация мягких наркотиков?
Мы хотим добиться декриминализации мягких наркотиков или разрешения выращивать небольшое количество марихуаны для личного использования. Запрещение наркотиков является, по нашему мнению, еще большим злом, чем легализация некоторых ее видов.
Многие говорят о лечебных свойствах марихуаны.
Лечебные свойства марихуаны давно известны. Мы только о них подзабыли, и сейчас к этому возвращаемся. Например, Джордж Вашингтон выращивал марихуану для своей личной аптеки.
Некоторые государства уже осуществили медицинскую легализацию марихуаны.
Вы критикуете также поправку к закону о распространении токсикомании. Почему?
То,
что в нашей стране, где еще не так сильны традиции демократии, кто-то будет решать, что является и что не является пропагандой наркотиков, может привести к злоупотреблениям. Это угрожает свободе слова, свободе художественного проявления. Теоретически может препятствовать профилактике употребления наркотиков и ограничивать доступность информации. Фактически, поправка к закону о токсикомании является введением цензуры, только под другим названием.
С обзором спортивных событий вас познакомит Степан Чернушек. В центре внимания – чемпионат мира по хоккею.
В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Чехии, подтверждающая звание чемпиона с прошлого года, вышла в четвертьфинал с первого места в группе Е квалификационного турнира. Чешские хоккеисты являются единственной на чемпионате командой, одержавшей победу пока во всех сыгранных встречах. В основной группе чехи нанесли поражение командам Швейцарии, Японии и Германии, и в четверг они сыграли первый матч квалификационной группы со сборной Латвии. Хотя встреча закончилась со счетом 3-1 в пользу чехов, ход игры все-таки не был однозначным. В течение первых 10 минут матча забросили шайбу в ворота Латвии Яромир Ягр и Мартин Прохаска, но после этого игра чехов стала тусклой и малоэффективной. Латыши на 6-й минуте третьего периода сократили счет на 2-1, и на последней минуте латышские тренеры решили играть без голкипера с 6 игроками в поле. Однако все решил чешский защитник Павел Кубина, забросив победоносный гол в пустые ворота латышей всего за 2 секунды до конца матча. В субботу чехи сыграли свой тяжелейший матч на проходящем чемпионате со сборной США. В течение первого периода чехи являлись однозначно лучшей командой, что подтвердил капитан Чехии Яромир Ягр прекрасным голом на 45-й секунде второго периода. Ягр завоевал шайбу за чешскими воротами, пробился сквозь изумленных американцев на противоположную сторону катка и повысил счет на 4-1. Но с того времени чешские игроки как будто бы почили на лаврах. Этим воспользовались американцы и еще до конца второго периода сравняли счет на 4-4. Однако в последнем периоде чешские игроки кое-как пришли в себя, и на 45-й минуте забросил в американские ворота победоносную шайбу Мартин Прохаска. Последнюю встречу в рамках квалификационного турнира подопечные тренера Аугусты сыграли в воскресенье со сборной Канады. Этот матч можно серьезно назвать пока лучшим выступлением чешских хоккеистов на чемпионате. Игроки на этот раз избежали ошибки в обороне, играли намного ответственнее и в итоге разгромили канадцев со счетом 5-1. И все-таки настоящая борьба начинается только в четвертьфинале. Те команды, которые проиграют, с чемпионатом мира прощаются. Чешские хоккеисты сыграют свой четвертьфинальный матч во вторник со сборной России.
А сейчас обзор прессы с Еленой Потлатьей.
Газета «Право» публикует статью под названием «Ле Пен и наши иностранцы», автор которой сравнивает процедуру предоставления убежища во Франции и в Чехии. Сравнение не в пользу Чехии, как по количеству положительно решенных дел, так и по уровню проживания просителей в лагерях. Автор обращает внимание и на существенную проблему – трудности с интеграцией беженцев в чешском обществе, начиная от осваивания языка и заканчивая невозможностью трудоустройства. Беженцы физически и духовно изолированы с момента вступления на чешскую землю, и многие даже не смеют надеяться на то, что кто-то протянет им руку и поможет из изоляции выйти.
Несмотря на то, что проблемы с беженцами и их интеграцией существуют во всех странах ЕС, в том числе и во Франции, Чехия должна придерживаться такой политики, при которой интересы государства и беженцев сольются в гармоничном ансамбле. Таков вывод статьи. Газета «Млада Фронт Однес» подняла вопрос о новой моде в парламенте. Нет, не на костюмы или платья от ведущих чешских модельеров, а на подсовывание в закон, идущий на утверждение, статьи, ничего общего с остальными статьями закона не имеющей. Судите сами. При обсуждении закона о трансплантациях депутаты предложат статью о необязательности членства во врачебной палате. Дискутируя о комиссии по ценным бумагам, пытаются протолкнуть статьи, связанные с законом о частном предпринимательстве. Это дает возможность быстро восполнить пробел в юридических нормах, но, с другой стороны, создает юридический хаос. Сенаторы, которые утверждают или не утверждают законы, принятые в Нижней палате парламента, в итоге пожимают плечами. Что делать с хорошим, нужным законом, в котором обнаружена такая статья «безбилетный пассажир»?
Радиогазета завершена, и мы переходим к рубрике «Исторические прогулки», которую подготовил Михаил Лаштовичко.
Рубрику «Исторические прогулки», посвященную личностью чешского короля и римского императора Карла IV, подготовил Михаил Лаштовичко. На сегодняшней исторической прогулке мы снова возвратимся во времена, когда Чехия была центром европейской политики, когда благодаря королю Иоанну Люксембургскому говорили, что без чешского короля не обойдется ни одна битва, и когда его сын, молодой маркграф Моравский Карел, как раз стремился приобрести корону римского короля. Словом, в первую половину XIV века, точнее в 40-е годы, в которые королевич Карел постепенно забирал власть в свои руки. Его отец, Иоанн Люксембургский, уже в 1340 году полностью ослеп, и его, вошедшая в пословицу храбрость, с которой он принимал участие во всех возможных битвах, имела скорее корни в стремлении как можно скорее избавиться от затруднений жизни.
Карлу, прежде всего, надо было опередить римского короля Людвига Баварского, который не пользовался авторитетом в глазах авиньонского папы Климента VI. Папа Климент был с Карлом в дружеских отношениях еще со времен Карлова детства, но теперь они притворялись, будто у них нет ничего общего. Но уже в 1344 году папа Климент повысил пражское епископство на архиепископство, и епископа Арнешта из Пардубиц назначил первым чешским архиепископом. Одновременно, кроме пражского епископства и епископства в моравском городе Аламоуц, было основано новое епископство в восточно-чешском городе Литомышль.
Секретек овшем цебиборним, Тобе служим безе все промненим, Я твой слуга единый.
Решающее столкновение между Карлом и римским королем Людвигом приближалось. Оба противника придумывали сложные интриги, чтобы получить поддержку выдающихся европейских правителей, однако Карел хотел своего соперника победить законным образом – выбором курфиртов. В апреле 1346 года авиньонский папа решительно выступил против короля Людвига. Он назвал его антихристом и призвал всех его подданных восстать против него. Одновременно он потребовал, чтобы курфирты выбрали нового короля. Кого именно он имел в виду, нетрудно было угадать. Выборы прошли, как и следовало ожидать. Карл IV действительно стал римским королем. Но поддержка папской курии была настолько явственной, что враги начали Карла в насмешку называть папским королем.
Однако еще до коронации Карлу пришлось со своим отцом принять участие в битве французов против англичан под деревней Кресы, по-чешски Кресчак. Слепой Иоанн Люксембургский там произнес свою легендарную фразу. Такого Бог даст не будет, чтобы король чешский убегал с поля битвы. Под Крисчаком он погиб смертью героя. Почти все свидетели сошлись на том, что его смерть была скорее самоубийством.
Несмотря на то, что Карл был легально избран римским королем, его позиция не была слишком крепкой. Большинство князей и городов все еще поддерживало бывшего короля Людвига Баварского. Коронация Карла в конце концов осуществилась в ноябре 1346 года в немецком городе Бонн. Год спустя он также в Праге принял корону чешского короля. Но решающее сражение с Людвигом Баварским в конце концов не состоялось. Мятежный вельможа Людвиг, еще до того, как чешское войско успело добраться до баварской границы, во время охоты упал с коня и свернул себе шею. Карл IV стал римским королем не только формально, но и фактически.
Карл IV выбрал Прагу своей резиденцией не только из-за патриотизма, но также из-за ее выгодной стратегической позиции в центре Европы. Из Праги он мог совершать выезды в любые части континента с надежным тылом за спиной. Благодаря этому Прага стала на определенный срок столицей Европы. Перечень всех новых сооружений, которые Карл в Чехии велел построить, был бы слишком длинным. В краткости можно сказать, что Карл построил вокруг старой средневековой Праги еще одну Прагу, гораздо большую прежней. В ее строительстве принимали участие лучшие в европейские строители, например, француз Матиаш из Арроса и гениальный чешский архитектор и скульптор Петер Парлеш.
Все чешские студенты хорошо знают дату 7 апреля 1348 года. В этот день Карл IV издал декрет, на основе которого был в Праге основан университет. До этого Карлу пришлось получить разрешение авиньонского папы, который не очень дружески относился к идее преподавать схоластику еще в другом городе, кроме Парижа. Карлов университет был с самого начала полностью чешским. Дотации он получал исключительно чешскими деньгами, и учредительную грамоту Карл подписал как чешский, а не как римский король. Но одновременно остается фактом, что сами чехи в университете очутились в меньшинстве. В Прагу ведь направлялись студенты из половины Европы.
Однако со смертью короля Людвига Баварского число врагов Карла IV никак не уменьшилось. До сих пор они пытались выдвинуть на пост римского короля кого-нибудь другого. Сперва английского короля Эдварда, потом незначительного немецкого князя Гюнтера. Карл, который в 1348 году овдовел, вышел из создавшегося положения таким образом, что женился на дочери самого влиятельного из своих врагов – немецкого фальцграфа Рудольфа. Так случилось, что в 1349 году в городе Ахен состоялась вторая коронация Карла римским королем при участии большинства его бывших врагов.
С 1350 года у Карла практически не было равноценных соперников. Его воспевали поэты Франческо Петрарка и Кола де Риензо, однако папа Климент VI, бывший союзник Карла, воспринимал его почти как предателя. Но когда он в 1354 году умер, Карл решил претендовать на самый высокий пост христианского мира – стать императором Священной Римской империи. Новый папа, Инноцент VI, эту идею сперва не особенно поддерживал, однако не в его силах было Карла остановить. 5 апреля 1355 года был Карл IV вместе со своей уже третьей женой Анной Свидницкой возведен на императорский престол. Ничего большего уже невозможно было добиться.
Карл IV фактически стал правителем мира. Но он был уже не молод, и в 1350 году он пережил тяжелую травму во время турнира. Его здоровье было подорвано. Свод законов, которые Карл подготовил для чешского королевства и для всей Римской империи, ему не удалось продвинуть полностью. Законы сокращали права чешских дворян, и те их не одобрили. Но в 1360 году Карл был совершенно счастлив. У него родился сын Вацлав, долгожданный наследник престола.
С тех пор Карл все свое стремление направил на одну цель – сохранить, расширить и укрепить власть для своего сына. Этой цели он посвятил всех последних 17 лет жизни, которые ему достались. Насколько королевич Вацлав выполнил в будущем надежды своего знатного отца, мы расскажем в одной из следующих исторических прогулок.
На сегодня это все. Свои письма вы можете присылать по адресу Радио Прага, Виноградская 12, Прага 2, индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До новых встреч в эфире.
Kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrač mi můj panec tihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A tam zbývá
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.